Всем привет, здравствуйте, рад вас приветствовать на моем канале. Это Classic News, как всегда, в это время по воскресеньям, несмотря ни на какие другие события, о которых мы, впрочем, тоже сегодня поговорим. Поговорим, разумеется, с Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, добрый день.
Здрасте, Саша, здрасте всем.
Очень рад вас видеть. Дмитрий Львович, скажите, удалось ли уже как-то реализовать свое избирательное право? Есть ли вам где вообще?
Нет, я, к сожалению, в дороге. Но, с другой стороны, я бы и так, скорее всего, не пошел его реализовывать, потому что в том, чтобы явиться на избирательные участки за границей, особенной доблести нет. В России, наверное, в полдень я пошел бы, хотя есть некоторые идеи как-то диссипировать, как-то разделить этот поток, чтобы не всех переловить в полдень, там есть разные указания от штабов. Да, в России, наверное, пошел бы, за границей в этом большой доблести нет.
Да, я здесь с вами соглашусь, хотя совершенно не принижая как бы заслуги тех, кто пошел и собирал людей, и присылал фотографии и видео мне из разных-разных стран и городов мира. Я заранее извиняюсь, я сегодня ни одну из них не поставил в свой телеграм-канал, потому что все, что я оставил, было из России. В основном Москва, Петербург, но и другие города тоже. Вот сейчас вот прервался для того, чтобы Classic News сделал. Так у меня фактически прямая трансляция из российских городов, значит, вот этих самых очередей этого самого полудня против Путина. Ну и чтобы, так сказать, не отрываться, мы вот сделали тоже трансляцию этих самых очередей. Здесь у нас видео вот в уголочке будет, то, что мне присылали. Все это снимки и видео из России, только из России. Потому что здесь, опять повторюсь и соглашусь с Дмитрием Львовичем, огромная доблесть, огромная заслуга, огромная смелость этих людей, которые пришли туда сегодня, несмотря ни на какие запугивания, ни на какие провокации, ни на какие, не знаю, никакого шельмования и на все прочее, взяли, да и собрались. И это, конечно, потрясающе. Кто бы знал, что полдень 21 век будет у нас вот таким. Сегодня так я назвал нашу трансляцию. Что скажете, Дмитрий Львович, что вам напоминает все это сегодняшнее происходящее?
Ну, полдень 21 век, ассоциация отмечена абсолютно всеми. Первым об этом написал великий редактор из Стругацкой Веты Андрей Чертков, которому я, пользуюсь случаем, передаю привет горячий. Я просто хочу напомнить, что полдень, я много об этом говорил с Борисом Стругацким в том числе, полдень – это не только время счастья. Конечно, полдень – это время, когда исчезают тени. Это спора никакого нет, и именно с расчетом на это выбран такой час: Путин как тень Сталина, Путин как тень русской архаики. Тени исчезают в полдень, гнусный роман Анатолия Иванова о коллективизации. Здесь очень большой спектр политических и литературных аллюзий. Но полдень, хочу я напомнить, это время расцвета, пика не только самых приятных и самых солнечных тенденций, но это и пик всех конфликтов. Это еще и максимальное воплощение всех опасностей. Ведь мир полдня у Стругацких – это мир очень тревожный. Это тревожная книга оттепели, в которой все конфликты, в том числе и личные, и любовные, и профессиональные, предельно обострены. Я вообще хочу напомнить, что мир Стругацких, мир полдня – это не бесконфликтная вселенная, напротив, это мир, очень остро противопоставленный предшествующей теории бесконфликтности, мир будущего, в котором полно опасностей, напряжений, рисков. И я рискну сказать, я знаю, что многие меня не поймут, я рискну сказать, что сегодняшняя Россия – это мир полдня, это мир предельного воплощения ее мужества, ее честности, ее талантов. Мы видим сегодня море одаренных, мужественных, прекрасных людей. Достаточно посмотреть на то, какая могучая литература создается сегодня. Поэзия сопротивления, проза, драматургия грандиозная. И какой это мир рисков, какой мир нечисти. Вся русская хтонь, вся русская нечисть в предельном своем воплощении нам явлена. Мы никогда не видели такого наглядного подтверждения всех наших антиутопий, всех наших самых страшных предположений. Я рискну сказать, что полдень сегодня – это лучшая метафора России, предельное воплощение ее силы, ее бессилия.
Да, но, кстати говоря, об упырях, да, вот я с вами здесь очень-очень прямо соглашусь и плюсую, но эти же упыри, они не взялись вот только что. Некоторые, да, некоторых родило прямо новое, супер новое время вот эти последние 2 года, это правда. Но основные-то упыри, они были с нами всю жизнь, и даже в какой-то момент упырями-то не считались. Там, я не знаю, какой-нибудь, условно, прямо из вашего мира, так сказать, Захар Прилепин, да, не считался упырем одно время и был вполне, так сказать, рукопожатным. И Никита Михалков там, например, вообще был, так сказать, при всех режимах хорош. Я думаю, и при будущем еще будет. Вот. Как так получается вот это вот превращение в упырей на глазах у людей?
А здесь, понимаете, ничего принципиально нового нет. Напомню формулу того же Бориса Стругацкого: «Полдень – это время, когда всех видно». Это действительно время, которое позволяет высветить с предельной ясностью каждого. Тут ведь, понимаете, Саш, вот, вы упомянули многие имена, это ясно. У меня всегда было такое ощущение, что фашизм бродит в крови России и никогда не оформляется. Там грех себя цитировать, и это далеко не классика, но были у меня такие стихи, да, из вечно длящегося в крови бродящего. Действительно, он бродил в крови, но как-то не выходил на поверхность. Но нам повезло, он оформился. Действительно, мне казалось, что в России существует огромная подушка недоверия народа к власти. Она, кстати, существует до сих пор. Все имитируют фанатизм. Никакого фанатизма, никакой веры, любви всенародной к Путину, какая была к Сталину, не наблюдается. Это пространство тотальной имитации и вранья. Но гораздо важнее другое. Понимаете, пока он не оформился, пока он не вышел на поверхность, а хочется мне процитировать, если уж говорить о классике, то Пастернака. Театральность растворена в крови Гамлета и сыпью выходит на поверхность в пьесе «Мышеловка». Если бы не было этой пьесы, эта театральность, фальшь происходящего, так и бродила бы в крови Эльсинора. Вот понимаете, в крови, когда растворен фашизм, пока он не появляется на поверхности сыпью, можно всегда сказать: «Да ну, да нет, да вы преувеличиваете, да это алармизм». А в наше время этот гнойник набух. Понимаете, он действительно вышел на поверхность, выступил, и с ним, по крайней мере, стало можно бороться, его видно. Русская партия, так называемая партия националистов-шовинистов, ксенофобов, она существовала совершенно право и в 70-е годы совершенно спокойно, и возглавлял ее Сергей Павлов, такой тогдашний комсомольский секретарь, который откровенно пародировал там, и пародировал, и патронировал патриотизм этого толка. Это и «Молодая гвардия» того же Анатолия Иванова, и Симанов, и, ну, многие, в том числе талантливые люди, вроде Бородина или Юрия Кузнецова. Эта партия была оформлена, она существовала, но они все время говорили: «Нас не подпускают к власти, нам не дают, нас зажимают». Они, кстати, продолжают петь эту же песню и сейчас: «Нас не подпускают, нас не зажимают». Да вот вам все дали. Что, кроме трупного яда, вы можете предложить? Поэтому мне кажется, что то, что происходит в сегодняшней России, оно бесценно. И по наглядности, и, главное, больше никто из них никогда не сможет сказать: «Нам не давали, нас не пускали, у нас не было». Вам дали все возможности. Вам показали уникальный шанс продемонстрировать все, на что вы способны. Ни на что, кроме клеветы, доносов, самоубийства и взаимной грызни, вы не способны. Больше никогда.
Да, ну, это, конечно, относится к упырям, прежде всего, о которых мы говорили. Тут надо просто напомнить
Нет, ну
контекст.
вообще надо прямо сказать, что это наглейший случай самозванства. Никакими выразителями русской души, русской культуры они не являются. Просто, понимаете, у русской души, русской культуры тоже есть своя тень, вот этот злобный ресентимент. Теперь, понимаете, полдень на то и полдень, чтобы эта тень исчезла, чтобы этим людям никто больше никогда не поверил в их наглых заявлениях, будто они представляют какой-то народ. Никакого народа они не представляют. Они представляют лохов и неудачников, которые за свою неудачливость и бездарность мстят. Все, больше им мстить не дадут. То есть, по крайней мере, я отношусь к тому, ну, простите меня ужасно за это сравнение, но оно не мое, оно Верлена. Когда Верлен говорил, что может быть, мы рвота западной культуры и цивилизации, я рискнул бы сказать, что то, что происходит в сегодняшней России, это такой фонтан очищающей рвоты, который, может быть, и снесет все дальнейшие попытки говорить от лица народа, нации, русского духа и так далее. Эта рвота, да, она ужасная, она выглядит ужасно, но все-таки это процент очищающий, это процесс очищающий, очистительный. Знаете, вроде вот этой знаменитой айваски, которая была в такой моде в России в последние 20 лет.
Значит, смотрите вы программу, которая называется Classic News. Сегодня еще будет точка тоже на своем месте. И тоже, конечно же, выборы, так называемые, оказали на нее влияние. Там поговорим и про ДЭК, и про все остальное. Заходите в 21 час по московскому времени поглядеть и с Михаилом Климаревым и Сергеем Бойко все это обсудить. Также напомню, что еще в течение сегодняшней нашей программы ждем мы ваших вопросов в донатах. Ссылки на донаты, как всегда, в описании. Присылайте, Дмитрий Львович постарается вам на все ответить, как всегда, искрометно и остроумно. Также продолжим мы сейчас через несколько секунд. Я только напомню про то, что можно еще и лайк влепить, а можно еще и на канал подписаться. Было бы очень с вашей стороны здорово. Так вот, продолжая про все эти избирательные участки, кстати, я не знаю, вы наблюдали или нет, у вас-то утро там еще сейчас. Вот вы по количеству людей, которое пришло, как оно вам все, что значит за рубежом, что в России, удалась акция или нет, и с чем вот это столпотворение или наоборот отсутствие людей, это уж как вы оцените, у вас ассоциируется.
Ну, понимаете, еще раз говорю, количество людей, которые пришли к российским посольствам, консульствам за границей, это не показатель. Мы примерно понимаем, что у всех релокантов
Да,
куча...
но были и Москва, и Питер, и там много, слушайте,
А,
много.
да, конечно, чрезвычайно много людей приходит, но мы прекрасно понимаем с вами, что отличить каким-то образом в толпе людей, которые пришли за Путина и против Путина, очень сложно. В Вильнюсе, вы знаете, человек пришел со значком Навального, так его не пустили проголосовать. Значит, даже распространена специальная такая указивка, как распознавать людей, которые пришли против Путина. Это распространяется по всем консульствам и, кстати говоря, и по всем внутренним участкам голосования, а при виде полиции, они начинают, как там сказано, вести себя нервно и странно. И это тоже напоминает Стругацких напрямую. Были люди, желавшие странного. Вот эти, желавшие странного, и те, которые ведут себя нервно при виде полиции, это тоже, в общем, довольно естественный процесс, потому что что можно вспомнить из Юлиана Тувима, да, я дрожу при виде вас, но это дрожь отвращения, дрожь брезгливости, а не страх. Да тут ничего не поделаешь, это такое проявление, которое легко перепутать. Я думаю, что число собирающихся в полдень на избирательных участках против Путина чрезвычайно велико. Почему я так думаю? Потому что эта акция вызвала дикую панику, совершенно лютую. Да и вообще по поведению власти как-то ее пренебрежение к оппозиции, выражаемое на словах и давно и многократно, как-то становится окончательно недостоверным. Видно, что это большая проблема, серьезная. Видно, что они не чувствуют никакой всенародной поддержки. И по большому счету, это, конечно, не классика. Я вспоминаю слова сынка моего 7-летнего старшего. Я как-то его спросил: «Андрей, ты мне ничего не рассказываешь про школу? Ты, может быть, меня боишься?» Он очень серьезно мне взглянул и сказал: «Нет, папа, это ты меня боишься». Дело в том, что страх перед будущим – это естественные вещи и для всех отцов авторитарных вроде меня, и для всех тоталитарных режимов. Глядя на Путина, я сегодня хочу сказать, да, папа, это ты нас боишь, как какой мне чертям папа, он действительно боится. И этот страх, там, сколько бы мы ни говорили, что мы преувеличиваем свое значение, понимаете, судя по тому количеству мер, которые они принимают, судя по той истерике, которую они демонстрируют, по всем этим акциям, по всем этим сборищам платным, которые они устраивают якобы свою поддержку, боятся, боятся довольно сильно. И, кстати говоря, вот знаете, если, раз вы упомянули, на какую акцию я пошел, если бы я был в Берлине, я бы, конечно, пошел сейчас, знаете, потому что увидеть вместе Юлию Навальную и Михаила Борисовича Ходорковского, причем очень дружелюбных, радующихся друг другу, и улыбающихся, и спокойных. Вот это для меня было бы, честно говоря, большой радостью, не говоря уж о том, что я и так-то давно их не видел, и просто их обнять было бы для меня большой радостью. Вот в Берлине сейчас действительно большая концентрация спокойных и радостных людей.
Да, есть такое, если у нас будут какие-то новости из разных стран и городов,
Мы
обязательно
включимся, конечно, да. Конечно,
расскажем, да.
включимся.
Ну, пока проходят акции, их довольно много, и проходят они, так сказать, довольно мощно. Знаете, какой лейтмотив у многих отзывов с акций? Вот мне постоянно пишут о том, что он такой предсказуемый на самом деле, потому что нам раньше писали и на наши трансляции такое, и когда были похороны Навального, и вот сейчас тоже, что люди хотят побыть среди своих. И вот это полдень против Путина, оно, конечно, побыть среди своих, среди, наверное, очевидного, тем не менее, меньшинства, но либо ты в меньшинстве, либо ты вообще один. Вот, и в меньшинстве это гораздо больше, чем один. Вот что тоже отмечено этим полдень
Понимаете,
против
Саш, вот
Путина.
здесь я влезу,
Давайте,
извините. Дело
давайте,
в том,
да.
что я думаю, что Юлия Даниэля можно же уже называть классикой.
А
И
то.
вот письмо Юлия Даниэля из зоны, одно из первых писем, он пишет Ларисе Богораз, тогдашней своей жене, которая скоро уйдет от него к Марченко. Можно сказать, что он сам же это и организовал, потому что Марченко он к ней прислал. И вот он пишет из зоны: «Я никогда бы не мог подумать, что в лагерном бараке я буду разговаривать о Кафке, и в этом разговоре я буду далеко не самым эрудированным собеседником. Так ни крути, а сегодня лагерь – единственная возможность побыть среди своих». Вадим Деланы писал тоже «Портреты в колючей раме», были у него такие мемуары. Единственное место, где можно было свободно говорить, был лагерь. Единственное место, где пели песни на стихи Даниэля с эстрады, цыганок даниэлевских он там пел, был лагерь. Иными словами, конечно, есть разница между сборищем, ну, условно говоря, в бараке и сборищем людей, которые пришли проголосовать, на самом деле, побыть среди своих. Но, тем не менее, надо признать, да, что именно общество изгоев, запрещенных людей, людей, провозглашенных врагами унизительно, это единственная возможность увидеть людей достойных, людей, среди которых ты свой. И честно вам скажу, вот многие меня спрашивают, как вы относитесь к ярлыку иноагента? Если бы у меня этого ярлыка не было, я бы это считал личным оскорблением. И, кстати говоря, вот это, тут у меня есть свидетели. Когда на Шендеровича это наклеили, на одного из первых, я позвонил Иртеневу, Иртенева дома не было, босс вот подошла, и она говорит, что я был в состоянии полуистерики. Я ей говорю: «Алка, неужели я настолько плохой поэт? Неужели я настолько ничто? Почему ему дали, а мне нет? Ну что это такое?» Сегодня это единственный орден от государства, который в такой форме получить не зазорно, как сказал Деланы, выслушав свой приговор.
Ну, буквально там спустя полгода все как
Да,
кажется.
они оценили. Ну, поэзия, такая поэзия сложная, серьезная, всегда доходит медленнее,
Не,
но мне,
я о
по крайней мере,
другом, я о
приятно,
другом, Дмитрий
что
Львович.
мы в этом ряду.
Буквально спустя полгода начали раздавать направо и налево и совершенно обесценили. Вот о чем я говорю. Так что.
Да, здесь вы правы, Саш, ничего не поделаешь. Но об этом, собственно говоря, Лидия Чуковская, признанный классик, говорила с Ахматовой еще в 1938 году, она говорила в 1934, по крайней мере, было ясно, что сажают людей достойных, сегодня сажают всех. Это серьезный сдвиг.
Да, поехали дальше тогда, с вашего позволения. Может, еще
Конечно.
вернемся к полудню против Путина, но далеко не будем отходить. Знаете, в Воронеже на избирательном участке, и это не единственный такой участок был, висел портрет Путина, и там наблюдатели добились того, чтобы его завесили. Давайте посмотрим, и мне кажется, очень символическая штука, или символичная, которую вы откомментируете сразу.
Ангела поденется. С кретками? Да так чуть подпевается. Вот так нормально надо?
Да, замечательно. Сейчас довесил чуть-чуть уголочек.
Смотрел бы и смотрел. У нас в утре уже было. Я еще пару раз смотрел сам, и вот сейчас с большим удовольствием пересмотрел.
Саш, видите, ассоциация литературная здесь абсолютно очевидна. И я здесь не первый, потому что у меня был сегодня семинар по Зуму с моими студентами бардовскими, и там они сразу же придумали дальнейшее развитие сюжета. Безусловно, это портрет Дориана Грея. Вы помните, первое, что сделал Дориан Грей со своим портретом, когда портрет начал меняться, он его сначала завесил, а потом убрал в самую дальнюю комнату. Сюжет дальше может развиваться очень здорово, если фотографии Путина внезапно начали меняться. Понимаете, появилась кровавая полоса, как в случае с Дорианом Греем, а чудовищные искажения черт лица, злоба, зависть, старость, развал полный. Вот действительно лицо в развале, в распаде. Это все можно было бы очень здорово изобразить в будущем романе. Представляете, сам Путин абсолютно не меняется. Он действительно примерно с ботоксной поры меняется очень мало. Он действительно как бы закаменел вот тогда в таком, такое каменное желе. Но тем не менее, вот если бы портреты начали меняться по всей стране, причем в каждом регионе по-разному, да, это было бы хорошее развитие. Мы вообще сегодня живем, так сказать, во времена поздневикторианской готической прозы, и многие сюжеты, там «Доктор Джекиль и мистер Хайд», например, многие сюжеты, ну, просто просятся под руку. И один мой студент, кстати, написал роман о том, как Хайд же он был очень маленький и белобрысый, он был гораздо меньше Джекиля. Так Путин вышел из Ельцина. Вот Ельцин принял препарат, и воплощенное в нем зло выскочило в виде этого березового человека. Я думаю, что викторианский сюжет с завешенным портретом Дориана Грея, он чрезвычайно сегодня актуален, но, как говорил Базил Холвард, герой этого романа, вы теперь никуда этот портрет не спрячете. Вы можете его уничтожить, но сделать с ним вы ничего не можете.
Да, но вот смогли пустячок, а приятно, с другой стороны. Тем временем жители Ельца пошли дальше. Они потребовали провести проверку из-за картонного Путина в здании администрации. Давайте поглядим тоже на это. Вот они какие. Замечательные. Значит, там просто поставили портрет, ну, этот вот ростовой такой портрет Путина, инсталляцию создавала, типа праздничное строение к 8 марта, фотографироваться стали, но горожане заподозрили, что из Путина сделали чучело для потехи, то есть это они не из-за агитации, а наоборот, они за Путина. Авторы обращения назвали себя патриотами Ельца и России, а также ветеранами. Вот. То есть, а не поймешь, вроде Путин там и хорошо, а вроде и плохо. Черт его знает, а вроде и предательство.
Ну, если вспоминать классику, то как не вспомнить Георгия Демидова, великого летописца лагерной и предлагерной России, у которого в оранжевых абажурах сказано «не та еще беда, что доносы, та беда, что эта эпидемия пойдет дальше и появятся доносчики на доносителей». Вот это то самое, что мы видим, доносчики на доносителей. Некоторые, понимаете, избыточный энтузиазм по этой части – начинают уже напоминать провокацию. Действительно, Фейхтвангер, когда увидел портрет Сталина на выставке Рембрандта, сказал ему: «Если бы я не был уверен, что это сделано из добрых чувств, я бы решил, что это какие-то враги». Действительно, тут невозможно провести грань между искренним идиотизмом и гениальным подмигиванием некого пиарщика. Ну, понимаете, когда они действительно инициалами Зеленского ВЗ или Залужного назвали свою спецоперацию, Тупоти пойми, это искренний идиотизм, так сказать, людей, придумывающих символы, или это хитрое подмигивание тем, кто понимает, хитрое подмигивание Украине. Действительно, мы находимся сейчас вот на той грани, когда энтузиазм пиарщиков и наивность масс уже неотличимы от серьезного подрыва авторитета.
А да, тут еще черт его знает, вот как оно обернется-то с другой стороны, вообще не
ну
поймешь.
Ну да, картонный Путин, понимаете, ведь это же
да?
прямая аналогия с бумажным драконом из китайской риторики времен культурной революции. Да, бумажный тигр, бумажный дракон – это все картонное, и это власть, и это идеология, настоящие только смерти. И поэтому вдвойне обидно, когда тебя убивает такая в сущности фуфловая вещь.
Ну, кроме всего прочего, есть еще и известное выражение, значит, картонный герой. Да,
Турилка картонная есть такое
Турилка
выражение.
картонная,
Турилка
совершенно верно.
Картонная, это мы знаем все, конечно.
С другой стороны, опять же, есть классическая пародия на знаменитую песню шамана «Я русский», которая называется «Я узкий», и там говорится: «Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня, надо мной картонный лист летает, он такой же, как и я узкий». Вот.
Абсолютно то же самое.
Так что да, вот он просто узкий, да и все.
Понимаете, вот тут вот важная штука. Я знаю, что мы планировали с вами, ну, ни для кого не тайно, что мы обсуждаем темы перед
конечно,
эфиром.
Конечно.
Мы планировали поговорить о еще более картонной штуке. Вот это серьезная вещь, тут надо действительно поговорить. Это Медведев, исполняющий песню
только
с...
хотел перейти к этому. Спасибо,
да.
Дмитрий Львович.
Понимаете, вот здесь колоссально
давайте,
важная
подождите,
сцена.
Давайте послушаем просто. Послушаем.
Давайте, да.
Ага.
Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, а для молодых кумир. Спасибо.
Ну все.
Да, да, это очень траурное мероприятие, очень траурная песня, и звучит она абсолютно заупокойно, как в свое время тот же Пастернак сказал о Пятой симфонии Шостаковича: «Хорошая вещь марш, слов-то нет, вот и не поймешь, праздничный он или похоронный». Вот ты, но здесь слова есть, интонация весьма красноречива. Не все помнят, понимаете, поэтому я этот стишок напомню, ну, просто потому, чтобы люди знали, да, чтобы дурость, так сказать, каждого видна была. Песня рэпера СТ «Дай ему сил». «Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Дай, смотрит пристальный взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто также не спит, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, а для молодых кумир». Ну, дальше там он не ради наград, а по долгу отечества и сердцу зову и так далее. Это колоссально характерный, колоссально важный повтор риторики, риторики не спящего ночью великого полководца. Ну вот Алексей Сурков, стихотворение «Полководец» 43-го года: «Шуршит по крышам снеговая крупка, на Спасской башне пробили часы, знакомая негаснущая трубка, чуть тронутые прочь усы. Он наш кораблик, победам вел сквозь годы, для нашей славы временем храним. И в эту ночь над картой все народы в седом Кремле склонились вместе с ним. По карте фронт узорной вязью бьется, и он, нацелясь в черные кружки, привычным, точным жестом полководца отодвигает к западу флажки. Он стал над фронтом, над Москвой, над нами. Он руку к западу простер свою. Пусть осенит вас ленинское знамя, сыны мои, в решительном бою». И я уж не буду напоминать абсолютно копирующее эту риторику стихотворение 45-го года Исаковского. Понимаете, они, кстати говоря, в народном сознании очень для многих слились. А Тот день настал, исполнились все сроки, земля опять свой образ обрела, покой свой обрела. Спасибо вам за подвиг ваш высокий, за ваши многотрудные дела. Спасибо вам, что в годы испытаний вы помогли нам устоять в борьбе. Ну, а дальше вы знаете, мы так вам верили, товарищ Сталин. Так, может быть, не верили себе. А это было уже для 45-го года немножко чересчур. Хотя, конечно, это откровенное признание. Ведь, понимаете, вера в вождю, ну, Исаковский вообще такой простой человек, он проговаривается в своей простоте бесценно. Действительно, вера в вождя – это недостаток веры в себя, как правило, такая проекция себя, недостаток личной воли. Но вот этот образ ночного героя, который не спит над картой и осеняет снов, это очень символично, что он вернулся. Другое дело, проследите, как меняется риторика применительно к Путину. Ведь Путин всегда, он подавался с некоторой, ну, дружелюбной иронией, типа там, я теперь хочу такого, как Путин, да, потому что он не пьет и спортом занимается. Посмотрите, как на наших глазах этот образ обрел абсолютно готические черты. Он стал ночным, как положено вечно бдящему вождю. Он над нами, то есть он где-то в недосягаемой вышине. Из простого свойского, который как бы вышел из народа, Путин на наших глазах обретает черты страшного, грозного призрака, который встал над миром, над Москвой, над нами. И, конечно, более чем символично, что абсолютно все термины, все сюжетные ходы, сам напор этой риторики абсолютно копирует ситуацию 43-го года, только, разумеется, с другой стороны, потому что понятно, где теперь фашизм. Из этого делаются два совершенно однозначных вывода. Значит, первое, что было когда-то всерьез и даже жутковато, теперь повторяется как абсолютный гротеск, абсолютная пародия. И можно ли придумать вообще более гротескную, более пародийную фигуру, чем сам медведь? А вторая важная вещь, понимаете, эта песня, она звучит, конечно, очень похоронно. Она очень мрачная, трагическая. Я помню, покойный Леонид Шварц, он главный художник российской мультипликации и в том числе создатель фильма «Крейсер Аврора», говорил, когда я впервые услышал эту песенку Шаинского для нашего фильма, я понял, что его надо оформлять в такой черно-белый, несколько гравюрной стилистике. А сама песня напомнила мне больше всего жалобную песню «Нищего беспризорника». Я застал 20-е годы, и я это помню. Это была не песня о величии, это была нищенская песня, жалобная, провоцирующая на сентиментальность. Вот точно так же и эта песня, она, с одной стороны, жалобная, с другой – очень безнадежная. В общем, более откровенные истории, чем это, я думаю, придумать не смог бы ни один сатирик.
Ну, я, кстати, хотел объявить такое, ну, несколько творческое задание для наших зрителей. Вот, мы часто такое делали на «Эхе Москвы», когда я работал в утренних эфирах. Но там нужно всего лишь сочинить более удачную вторую строчку. Просто сейчас она, вторая строчка, выглядит так. Первая – «Дай ему сил», а вторая – «Чтобы он победил». Вот, у меня, например, особенно при виде Медведева, у меня в голове было так: дай ему сил, чтобы больше не пил. Вот, может быть, у вас есть лучшие варианты. Дай ему сил, и дальше вот что там с ним наил будет. Или не с ним, я не знаю, неважно.
Ну вот, нет, давай. Это безнадежно. Знаете, Сенека говорил, не бойся просить богов, но проси об исполнимом. Здесь действительно, ну, неисполнимо. Этого он не может делать. И мне кажется, что пусть пьет, это будет милосерднее, иначе он будет догнивать еще долго.
Отлично, отлично. У нас уже началось. Тут, знаете, вот второй, вот тоже хороший вариант. Дай ему сил, чтобы скорее уходил. Вот, давайте в конце я почитаю лучшие варианты. Вот, присоединяйтесь в чате к нашему обсуждению, ну и заодно похулиганим немного. Вот, а мы, значит, продолжаем тем, что ожидаем ваших вопросов в донатах. Там есть уже немножко, присылайте еще, поднасыпьте вопросов Дмитрию Львовичу. Через минут 15-17 он начнет отвечать на них. Также поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мы все у нас под знаком выборов, почти все. И вот там, дошли в Казани, дошли до смешного, там агитацию спроецировали на торец дома. В Казани гигантское лицо Путина с какими-то довольно странными надписями, типа «Куда же мы без татар» или что-то еще в этом духе. Вот. Посмотрите, вот прямо сейчас мы это дело там показываем. Вот, гигантское лицо Путина, гигантское лицо правителя. Мне кажется, это такой сюжет, который появляется в гигантском, опять же, извините за тавтологию, количестве литературных произведений.
Ну, видите, первое, что приходит на ум, это гениальные очерки Маяковского о парижской живописи, как он так устроил смотр парижской живописи, его привели к Пикассо. И Маяковский сказал, да, конечно, большой вы художник, сам я художник, это понимаю, приезжайте к нам, мы дадим вам здание, мы дадим вам расписывать Мясницкую. И Пикассо, кстати говоря, сказал, что это естественная вещь. Следующий шаг живописи, конечно, шаг на улице, потому что по-настоящему время камерного проекта прошло, искусство должно начать расписывать дома. И у Маяка на эту тему были недурные стишки. «Довольно грошовых истин, и сердце старое вытри, улицы наши кисти, площади наши палитры». И, между прочим, Пикассо тогда же сделал гениальное пророчество. Он сказал, что следующий этап развития мировой живописи, сказал он Маяку, это, конечно, роспись зданий, стен, любых публичных заборов. Всякая плоскость должна стать инструментом искусства. Это абсолютно доказанная вещь, и шаг искусства в дизайн, то есть непосредственно в жизни, это тоже довольно предсказуемо. Иная проблема в том, что тот же Пикассо в том же разговоре сказал: «Правда, жаль мне жильцов этого дома. Может быть, им вовсе не понравится моя живопись». Действительно, как бы жильцы тем самым как бы разделяют ответственность. Они как бы предоставляют свои стены для пропутинской агитации. «Куда же мы без татар?» – это, понятное дело, прямая цитата. Я просто хочу сказать, что вот если говорить серьезно, в прекрасной России будущего граффити будет одним из самых легитимных и самых востребованных жанров. Это проявление творческой способности. И, кстати, уж простите меня, у меня такие все сентиментальные воспоминания. У меня СНК однажды с его друзьями из киношколы повязала полиция. Я явился его оттуда доставать, а 12 лет ему было. Под это дело я специально ему стол накрыл в Рюмушной на Никитской. Говорю, горжусь, Андрюха, это шаг в большую жизнь. А что ты делал-то, собственно, что ты там рисовал? Он сказал, я на заборе около Киевского вокзала, там, где склады, рисовал Винни-Пуха. А то уж очень место мрачное. Понимаете? Вот я думаю, что граффити – это лучшее, самое свободное, самое счастливое проявление творчества. И видит Бог, если бы, как там говорит тот же Пикассо, если бы мне не мешала полиция, я бы давно к этому пришел. Я думаю, это новая форма монументализма. Только рисовать надо не Путин.
Да, у нас отлично идет творческое задание, между прочим, много вариантов, чуть поменьше вариантов хороших, но вот лучшие я уже отобрал аж 5 штук, зачту в конце программы. Мне кажется, всем история понравилась с таким творческим выражением. А мы пойдем дальше. И у нас есть, ну, конечно, вообще, ты знаете, я, когда вот мы делали утренние программы на «Эхе Москвы», я всегда говорил, что мы на подставках не играем. И, например, Милонова не берем. Вот что он там в очередной раз сказал или еще что-то. Ну, потому что это прям вот буквально на подставках играть какие-то такие вещи, ну, явно сделанные для того, чтобы их обсуждали. И, конечно, вот то, что сейчас будет, это такая в некотором роде подставка, потому что если выступает Иван Охлобыстин, то, конечно, это всегда какой-то, ну, какой-то просто ад и, не знаю, какой-то лубок прям буквально. Ну, вот послушайте.
Сейчас мы начинаем понимать масштабы происходящего в мире. Это тектонический излом истории. И так уж получилось, что именно Россия находится в эпицентре этих изменений. А Россия – это не абстракция, это не деревья, не камни. Это мы с вами. На нас лежит ответственность за весь мир, как бы высоко это ни звучало. Реально так. Мы не можем себе позволить быть равнодушными. Я вот не люблю высокопарных особо речей, потому что всегда предпочитал живой контакт, живое участие. Мне важнее индивидуально каждый взятый человек, нежели в общем. Но в данный момент мы должны быть вместе. Нас это изменило. Нас это будет менять дальше. Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Но нам это по силам, потому что мы русские, с нами Бог. Храни всех Господь.
Вот, там мы все обратили внимание на то, что мы принесем большие жертвы, но мы готовы на это. Я обращаю внимание на слово «принесем». Не в том плане, что мы понесем, а принесем. То есть он имеет в виду, что жертва-то вовсе не он и не россияне будут нести, а кто-то другой. Кого-то другого они собираются убивать.
Ну, тут как не вспомнить Пригова. Понесла ты в эту ночь и не сына, и не дочь, а тяжелую утрату. Понесла ее куда ты? Но тут, видите, насчет Охлобыстина. У нас, конечно, веселая программа, но я должен одну серьезную штуку сказать. Охлобыстин вызывает у меня сложные чувства. У меня было с ним несколько серьезных разговоров в жизни, и он мне пояснил свое отношение к феномену юродства. Дело в том, что юродивый, знаете, как вот любимая моя, самая чтимая святая Ксения Петербургская – в каноне ей поется «Безумием безумие мира посрамило». Она действительно, у нее безумие было показное, но не показное, ложное. Она имитировала безумие. Но тем самым она обличала тотальную ложь и безумие мира. Юродивый – это не игрушки, это серьезные вещи. Он доводит до абсурда то, что представляется ему самым трагическим и опасным. Он не выдумывает свой бред, он берет его из мира и доводит до того логического предела, которому он ведет, если бы люди не останавливались на полдороге. Мне кажется, что Иван Охлобыстин взял на себя, а это всегда сопряжено с саморазрушением, самоуничтожением, с рисками, взял на себя миссию юродивого, который доводит до абсолютного абсурда все, что происходит в сегодняшней России, все, что он говорит, и это его Гойда на Красной площади, и сейчас, что да, мы спасем мир, тектонический разлом, это все в конечном итоге работает на разоблачение, развенчание всей этой риторики. И он как-то мне в одном единственном серьезном разговоре мне сказал, чтобы я под этой, сквозь эту призму, под этим углом зрения рассматривал то, что он делает и говорит. Безусловно, Иван Охлобыстин, который уже юродивого играл у Лунгина, мне кажется, гениально доводит эту в своей жизненной практике, рискуя репутацией, чем угодно, рискуя жизнью, доводит ее до предела. И вот, честно говоря, когда я слушал сейчас это выступление, я ему мысленно аплодировал. Молодец, Ваня, мочишь гимн.
Ого, неожиданно на самом деле, потому что, конечно, ну вот это все мета-мета и пост-пост, так сказать, иронию или что там, вот это все довольно трудно сквозь
Понимаете, Саш, вот в чем разница между Богомоловым и Охлобыстин? Так. Я, кстати, думаю, что Богомолов, он тоже многие делает в том же направлении. Разница в том, что Охлобыстин талантлив. Вот к нему как ни относись, я не люблю его сценарии, но и он гениальный актер, и вот как говорил о нем Александр Александров, замечательный сценарист, Ваня сошел с ума на имитации безумия. Да, но сошел по-настоящему, честно. Дело в том, что все, что делает Богомолов, и все его последние публикации, тут новая итерация театра «Док», о которой мы тоже говорили, это все выглядит как жестокая пародия. Потому что Богомолов – это удивительный случай, может быть, и образованного, может быть, что-то читавшего, в конце концов, сын выдающегося критика. Он начитанный человек, в общем, насмотренный. Но он так оглушительно неталантлив во всем, что он делает. Понимаете, это бывает и умно, и как идеальный муж смешно, и продумано. Но это ни хрена не искусство, понимаете? Потому что для того, чтобы делать искусство, у него нет какого-то очень важного элемента в крови. А вот Ваня Охлобыстин, что бы он ни делал, это выходит талантливо. И Охлобыстинская гуйда для разоблачения этой гуйды сделала больше, чем тонны самой умной публицистики.
Ну, как говорится, вам виднее. Посмотрим, как оно выйдет. Я вот не настолько тонко, конечно, считываю, прочитываю, но вашими глазами взгляну иначе, с вашей, так сказать, помощью. Есть у нас новости из совсем безумного мира, разумеется, вот из тех, кто... Нет, вот из тех, кто не сошел с ума по-настоящему, а, очевидно, прикидываются. Вот, они-то не сошли с ума. Это я говорю про депутатов Госдумы. И в частности, Олег Нилов вспомнил про день 8 марта, который, казалось бы, уже был очень давно, хотя это было меньше 10 дней назад. Но, тем не менее, выступая с трибуны Государственной Думы, он был возмущен тем, что россияне, прежде всего мужчины, на 8 марта покупали вражеские тюльпаны и розы. Тем более, что Голландия финансирует и помогает ВСУ. Давайте поглядим.
Вот эти цветочки, которые наши мужчины в очередях, там за любые деньги покупали, принесли вам, порадовали. Знаете, куда денежки-то пошли в большинстве от этих многомиллиардных в долларах потоках? Ну ладно бы в нейтральные дружественные страны. Нет, в Голландию 6 миллиардов долларов денег наших мужчин за эти цветочки утекли в Голландию. Куда Голландия направляет эти деньги и призывает всю остальную вот эту банду на снаряды ВСУ? Ну что, мы не можем вырастить свои тюльпаны и розы?
Действительно. В то время как, так сказать?
Ну, слушайте, мне вообще вот этот обычай дарить цветы всегда представлялся довольно-таки абсурдным. Я цветов дарить не люблю. Я могу еще принести цветы на похороны, там, в гроб положить, хотя тоже не люблю. Но дарить цветы девушке, это мне всегда вспоминается Питер Уотс с его ложной слепотой. Не понимаю, почему один биологический вид по праздникам дарит самкам отрезанные половые органы другого биологического вида. Ну, цветы действительно отрезанные половые органы, ничего я в этом особенно красивого не вижу. Ну, а понятное дело, что этот страх перед чужим, этот риск употребить чужое, он тоже чрезвычайно характерен. Это все 49-й год, когда за американскую песенку, я уж не говорю про американскую жвачку, можно было огрести тотально, когда люди, которые слушали, допустим, джаз, это уже попозже, приравнивали, да, сегодня ты, и он играет джаз, а завтра он продаст. Это все нормально, и тем более, ну, какие-то голландские цветы, тюльпаны. Да, крапиву надо дарить. Вот это действительно гораздо более актуально, и она у нас растет на каждом углу. Поэтому здесь, опять же, ничего принципиально нового нет. Я просто думаю, понимаете, о другом. Вот этот мужик, который сейчас говорил, он это всерьез или нет? Вы как сами полагаете? Это искренне у него.
Да.
Я могу вам сказать, что нет. Вот вам, может, и кажется, что да, а я убежден, что нет.
Не-не, я не самое вижу, страшное, что да. Мне кажется, очевидным, что нет как раз.
Нет,
да,
ну, это слава богу, понимаете, вот что самое страшное. Понимаете, при Сталине был, нельзя это отрицать, был определенный процент людей, думающих так искренне, убежденно. Сегодня все эти разговоры и там дадим, пожертвуем, затянем пояса, не будем покупать что-то в Голландии, все эти крайности дикие и все эти песни СТ – это ведь имитация. То есть люди делают это, ни на секунду в это не веря. Понимаете, искренне заблуждающемуся человеку Господь, может быть, иногда и простит. Но когда это вторая итерация, второе уже дериватив – второе уже воплощение сталинизма, когда все знают, и знают, чем это кончилось. Вот это вещь непростительная, понимаете? Это как в одном апокрифе. Горе тебе, если грешишь по незнанию, но благо, если ты ведаешь, что творишь. Они ведают, что творят. Это не прощается.
И последнее запланированное на сегодня, а затем перейдем к донатам. Вы еще успеете вопрос в них прислать Дмитрию Львовичу. Вот. И к результатам нашего творческого задания здесь есть вообще угарные варианты совершенно. Вот. Это тоже вести из Госдумы. Там депутат Единорос, значит, пытался задать вопрос главе комиссии, да, комиссии Думской по вмешательству в иностранные дела, но, видимо, очень устал на ниве сопротивления врагам Отечества. Давайте посмотрим.
В прошлый раз мы обсуждали вот вопрос этот, и на каждое практически сейчас действие недружественных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее, но вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать-то им? Или опять они скажут, да, мы привезли голову. Это же страшное оружие на самом деле. 500
Спасибо.
килограмм, да.
Я каждый раз тоже смотрю и радуюсь, и пытаюсь хотя бы одно предложение мысленно закончить.
Ну, понимаете, в свое время писал же великий русский публицист, такой, помните, был Гершензон. Он, правда, не столько публицист, сколько литературный критик, да, писал, что когда говорит человек страстно убежденный, особенно патриот, практически невозможно отличить, где кончается патриотизм и начинается опьянение. Да, здесь действительно какой-то, ну, определенный делириум налицо. Тут с этим не поспоришь. Но опять-таки говорил же Петр, да, чтобы дурость каждого видна была, это слова Петра Алексеевича, государя. Очень хорошо, что это время действительно высветило полное отсутствие границ между патриотизмом и алкоголизмом. Это выражается примерно в том же самом. Просто я хочу напомнить, что мы находимся сейчас на переходе к горькому похмелью. Это тоже, к сожалению, роднит патриотизм с алкоголизмом, потому что это неизбежная стадия на следующее утро. Главная боль, раскаяние и синдром обоссанного забора. С этим ничего не поделать. Саш, а можно я одну ассоциацию от себя заявлю, потому что она не
Конечно.
дает мне... Да, простите, это очень быстро. Вот эта
Давайте.
история
Мы
реально
никуда не торопимся.
не дает мне покоя все последнее время. Это, конечно, Теткина. Понимаете, вот когда Легион Свободной России, или я не знаю кто, там РДК, там неизвестно же все, люди, которые эти ролики выпускают, когда они входят на территорию России, как правильно заметил один из украинских силовиков, они реализуют свое конституционное право проголосовать. Эмоции, которые они там испытывают, и которые испытывают абсолютно точно все, кто на это смотрит, они сложны. Потому что с обеих сторон русские, и это русские, которые убивают русских. И как здесь не вспомнить сцену «Граница Литовская» из Бориса Годунова? Курбский. Вот она. Вот русская граница. Святая Русь, Отечество, я твой. Чужбины прах с презрением отряхаю моих одежд. Пью жадно воздух новый, он мне родной. Теперь твоя душа, о мой отец, утешится во гробе. Самозванец, как счастлив он, как чистая душа в нем радостью и слава разыгралась. О, Витязь мой, завидую тебе, сын Курбского, воспитанный в изгнании. Ты кровь излить за сына Иоанна готовишься, законного царя ты возвратить отечеству. Ты прав, душа твоя должна пылать весельем. Кровь русская у Курбской потечет. Вы за царя подъяли меч, вы чистые, я ж вас веду на братьев. Я Литву позвал на Русь, я в Красную Москву, очень символично, кажу врагам заветную дорогу, но пусть мой грех падет не на меня, а на тебя, Борис Цареубийца. Вот поразительное совпадение и эмоции, и всех факторов, включая Красную Москву, конечно, говорит о том, что, с одной стороны, нельзя не радоваться за этот легион, а с другой нельзя не ужасаться тому, что кровь русская у Курбской потечет. Но пусть эта кровь пойдет на тех, кто натравил одну половину страны на другую ее половину.
Плюсую абсолютно. У нас тем временем давайте через пару минут ответим на вопросы, пришедшие в донатах. Можно еще успеть прислать, если заглянуть в описание. А я пока подведу итоги нашего творческого задания, и вы заодно можете оценить, Дмитрий Львович. Значит, мы просили продолжить правильно песню рэпера СТ, строчку «Дай ему сил». Там в оригинале, чтобы он победил. Значит, какие варианты были признаны большой комиссией в лице одного меня самыми лучшими? Дай ему сил, чтобы быстрее свалил. Ну, очевидный вариант, да? Дай ему сил, чтобы не победил. Он для старших кумир, а для молодых дебил. Прямо тут целые четыре строчки переделаны. Дай ему сил, чтобы на пенсию жил. Тоже хорошо. Или просто дай ему сил, чтобы больше не жил. И этот вариант открывает целый перечень тех, которые желают Путину смерти. Дай ему сил, чтобы дух испустил. Дай ему сил, чтобы в гроб угодил. Вот мне очень понравилось. Дай ему сил, чтобы в бозе почил. Очень изящно и элегантно. Вот вариант, значит, из современного фольклора, так сказать. Дай ему сил, чтобы с Кобзоном тусил. Дай ему сил, нет, а остальные как раз наоборот, желают Путину не смерти, а наоборот, долгой жизни, чтобы его настигло, так сказать, возмездие и
Вот к
справедливость.
этим я присоединяюсь. Дай ему силу, чтобы под суд угодил.
Вот. Дай ему сил, чтобы суд пережил, и дай ему сил, чтобы на нарах пожил. Вот под суд угодил тоже замечательно. И знаете, вне конкурса у нас это, так сказать, с обрезанным окончанием, вариант с обрезанием. Он такой, ну, смешной, если, конечно, здесь вообще это применительно. Дай ему сил, чтобы его износил. Вот, спасибо большое всем участникам, по-моему, весьма мило получилось. Значит, Дмитрий Львович, вам письмо. И не одно, а даже целых пять примеров. Значит, таксист из Питера пишет: Дмитрий Львович, Александр, здрасте. Часто слышу, что пропагандисты и власти пробивают дно. Мне кажется, что они стучатся в ад. Как думаете, они достучатся или черти их не пустят? Ведь черти на их фоне будут казаться ангелами. Глубокий вопрос, между прочим.
Вопрос, безусловно, глубокий, но мне очень нравится. Он уже классик, безусловно, Денис Драгунский, наш великий современник. И он сказал, современная Россия показала, что будет десятый круг ада. Десятый круг ада будет для тех, кто все понимал и молчал. Вот это, с этим я готов, пожалуй, согласиться. Конечно, вина Путина огромна и бесспорна. Но, как сказал нам тот же Навальный, сила зла – это бездействие добра. Вот и только этим оно и определяется. Я абсолютно убежден, что если кто и достучится до ада, это люди, которые из такого ложного смирения, как бы чего ни вышло, терпели и, более того, осуждали реально протестующих. Все-таки такой ненависти к молчаливому и фальшивому и все терпящему обывателю, как сейчас, такой ненависти у меня, пожалуй, не было никогда. Понимаете, вот я могу понять человека фанатичного, но я не могу понять человека или лгущего, или сознательно загнавшего себя под лавку. Это для меня совершенно непростительно.
Иван Иванович, Дмитрий Львович, вот завтра объявят вполне ожидаемый результат, и опять ничего не произойдет. Их бесстыдство им это вполне позволяет. Что мне прочитать или что посмотреть на себя в зеркало в этом бессильном ожидании?
Я всегда говорил, что лучшая книга, позволяющая человеку пережить чувство бессилия, беспомощности, да, при столкновении с наглой ложью, это автобиографическая трилогия Александра Бруштейн и прежде всего ее третий том «Весна». Вот там описаны чувства людей, которые выслушивают приговор Дрейфусу. Когда всем все понятно, а сделать ничего нельзя. Вот надо перечитывать это. Ну, а Борис Акунин совершенно справедливо советует перечитывать статью Золя «Жакюз. Я обвиняю». Это тоже помогает преодолеть чувство гневной беспомощности и перевести его во что-то более продуктивное.
Ну, и, наконец, Иван Иванович, тоже это уже не столько вопрос, сколько замечание, что нейрофизиолог Дубынин, его лекции «До черта» в Ютубе, говорит, что цветы – это не только половые органы растений, они еще и пахнут половыми гормонами насекомых. Так они привлекают опылителей. То есть, куда ни кинь, всюду гендер, так сказать.
Ну, опять-таки, если вспоминать того же Пушкина, да, сладок мускус новобрачным комфора годна гробам. Вот этот сладкий запах, привлекающий полового партнера, или у Мопассана в Марокко, и все ее тело издавало, особенно пленительные складки ее тела, издавали тот волшебный запах, смесь пота и мускуса, который сводит меня с ума. Ну, в общем, ничего дурного в запахе любви я как раз не вижу, но цветы нравятся мне на грядке или на кустах. Срезать их, мне кажется, совершенно не обязательно.
Дмитрий Львович Быков, как всегда, по воскресеньям в Classic News. Спасибо большое, Дмитрий Львович. Заходите.
Спасибо так... и вам, увидимся.
Даже да, нет. Заходите через 3 часа в точку, обязательно, там будем говорить и о сегодняшних выборах тоже. Всем спасибо и счастливо, пока.